Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Печать русского зарубежья». Всегда малотиражная, вечно обреченная на скорую гибель, редко проникающая в Россию. Читаем газету «Бостонский марафон» и «Буэнос-Айресскую нашу страну». Лев Лосев, Георгий Владимов, Андрей Битов, Борис Парамонов, Людмила Штерн, Соломон Волков. «Печать русского зарубежья как запасная площадка для русской культуры». Сегодня еще более актуальная тема, чем 20 лет назад. Впервые в эфире 13 марта 99 года.
Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашего выпуска. Во второй половине часа «Гамбургский счет. Русская проза 20 века». Татьяна Толстая и Александр Генис. Роман Юрия Олеши «Зависть». Минут через 25. Начнем с новой рубрики радиожурнала «Печать русского зарубежья». В Америке, Европе, в Израиле, в Австралии, повсюду вне России выходят газеты и журналы на русском языке. Падение цензуры в России не только не сократило количество зарубежных изданий, но заметно его увеличило. Начиная сегодня наш обзор, мы надеемся привлечь внимание тех слушателей, кто захочет поделиться с нами своими воспоминаниями и документами.
Значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В те годы число газет и журналов на русском языке вне России увеличилось многократно. Периодические издания выходят там, где прежде не издавались даже книги. «Разливанное море» русскоязычной прессы вне России вызвало к жизни новую рубрику «Поверх барьеров» – «Печать русского зарубежья». Газета «Бостонский марафон». Главный редактор Ирина Муравьева. Издается с апреля 98-го. «Бостонскому марафону» предшествовали газеты «Бостонское время» и «Новое бостонское время». Особенность многих газет 90-х. Местная реклама позволяет выпускать 8, 16, 24 полосы газетного формата. Газетную площадь, остающуюся от рекламы, можно заполнить чем угодно. Прозаик Ирина Муравьева выбирает литературу. Ее «Бостонский марафон» и предшествовавшие ему газеты публикуют стихи Льва Лосева, интервью Георгия Владимова, рассказы Людмилы Штерн, эссе Бориса Парамонова и Михаила Эпштейна, статьи Андрея Битова и Игоря Ефимова. В «Бостонском марафоне» впервые напечатаны разговоры Соломона Волкова с Иосифом Бродским, воспоминания Александра Генниса о Сергее Довлатове. В последнем номере «Бостонского марафона» рецензия на недавно вышедший альбом фотографа Марианны Волковой «Портрет поэта». Иосиф Бродский в Нью-Йорке. Автор рецензии – поэт Владимир Гандельсман.
Фотография, и это первое, что приходит в голову, есть уникальная встреча жизни и смерти, ни в одном искусстве так откровенно не явленная. Оттого к интересу или любопытству, которое мы испытываем, рассматривая фото, подмешано что-то вроде ужаса. Передо мной человек абсолютно живой и столь же абсолютно умерший, тем более, что умер он дважды. Здесь, в момент съемки, и в январе 1996 года. Невольно вспоминается, я должен жить, хотя я дважды умер. Можно ли это понять? Труд Марианы Волковой поразителен по количеству собранных в альбоме фотографий и по качеству. Зрелость ее мастерства состоит, на мой взгляд, в безыскусности или в спрятанности искусства. Если это не одно и то же, то результат один. Мы не видим между объективом и объектом никаких посредников, будь то ретушь, компьютер, намеренная декоративная композиция и прочее. Но нет здесь и другой крайности, в которой ударяется скрытая камера. Нет подсматривания и шпионажа, имеющего целью не проявить, уловить, спасти в конечном счете, а изобличить и выдать. Искусство Волковой не пытается жить за счет других искусств, театра, живописи, графики, не за счет других сфер человеческой деятельности, например, охраны общественного порядка. И если по автоматически тупому снимку, сделанному при ограблении банка, преступник будет найден, потому что его никакое лицо узнают все, то здесь наоборот, вы никогда не разыщете того, кто на фото. Его такого вы не знали и не могли знать. Это мгновение принадлежит двоим, ему и фотографу. Добавим шутку Бродского, вынесенную в заглавие. «Кодек эрго сум». И поставим точку.
Владимир Гандельсман об альбоме фотографий Иосифа Бродского. Печать русского зарубежья. Почти всегда малотиражная, обреченная на скорую гибель, редко проникающая в Россию. Но для миллионов русских читателей связь с отечеством, с русской культурой, с воспоминаниями, с молодостью. Об этом, об эмигрантской газете и прошедшей жизни, стихотворение Нины Берберовой. Гуверовский архив, Калифорния. С пожелтевших страниц поднималась ушедшая жизнь, уходила во тьму, бормоча и рыдая. Ты паденщиком был, ты наемником был и рабом, а я шла за тобою, доверчивая и молодая. Раздавили тебя, раздробили узоры костей, надорвали рисунок твоих кружевных сухожилий, и, собрав, что могли, из почти невесомых частей в легкий гроб, в мягкий мох уложили. Перед тем, как уйти, эти тени ласкают меня и кидаются снова и снова на грудь и на шею, обнимают и молят, и ищут ушедшего дня. Но ответить я им и утешить я их не умею. «Свобода поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Печать русского зарубежья. Исполнилось 50 лет газете «Наша страна», выходящей в Буэнос-Айресе. Газету издает Михаил Киреев, редактирует Николай Казанцев. После окончания Второй мировой войны миллионы русских людей, пленные, остарбайтеры, бывшие оккупированные, опасавшиеся сталинских преследований, не вернулись в страну Советов. Но и на территории поверженной Германии оставаться было небезопасно. Людей похищали из американской, британской, французской зон оккупации. Многие двинулись за океан. Вот как описывает переезд в Аргентину священник Дмитрий Константинов.
«Огромный военный транспорт начал свой путь в далекую Аргентину. Мужчины и женщины были разделены и занимали огромные помещения, в которых на подвесных койках помещались сотни человек. Встречаться мы могли только в помещениях общего пользования, находившихся на верхних этажах парохода. В помещение лиц другого пола можно было заходить, но долго оставаться там не рекомендовалось. Капитаном транспорта был красивый морской офицер среднего возраста и по происхождению русский. Он со многими беседовал и стал неизбежным кумиром влюбчивой части наших дам. Команда была немногочисленна и, в общем, не имела прямого отношения к нам. Когда генерал Стургис вышел в Бискайский залив, начался убийственный шторм, достигший своего апогея в ночь на новый 1949 год. Малонагруженный пароход буквально ложился на бок от грандиозных волн, обрушивавшихся на него. Всех пассажиров укачало, и стоны, перемежающиеся жестокой рвотой, слышались во всех местах корабля. Положение стало столь угрожающим, что капитан переменил курс корабля, пустив его навстречу идущим огромным валам. Качать стало немного меньше, но пароход пошел совсем не по своему курсу, приближаясь к берегам Северной Америки. В новогоднюю ночь никто не спал, но и никто не встречал Новый год. Команда, несмотря на далеко не безопасное положение, основательно подвыпила, и пьяные песни слышались во многих местах. За стенами парохода бушевала буря, пошел снег, и как-то мрачно время от времени издавал полагающиеся ему звуки пароходный гудок. Жена моя лежала в женской каюте. Я к ней зашел, но она попросила меня уйти и принести ей льда. Выполнив ее поручение, я ушел из этой весьма неуютной обстановки в пароходную гостиную и прикорнул на стоявшем там диване. Но не прошло и 10 минут, как ко мне пришли верующие люди с просьбой отслужить молебен о путешествующих. Я, конечно, исполнил их просьбу и отслужил молебен Божией Матери и святителю Николаю Мерликийскому. Служить было трудно, меня бросало из стороны в сторону. Один раз меня бросило с такой силой, что я ударился боком о какой-то предмет из корабельной мебели. Но, тем не менее, мне удалось совершить молебен с акафистом всех скорбящих радостей. Во время службы, начавшейся при нескольких собравшихся, начали вылезать откуда-то люди, и под конец их стало много. Они, забыв о буре, пели молебен Пресвятой Богородице. Случай редкий. Едва ли найдутся священнослужители, которым в ночь под Новый год пришлось служить молебен на корабле, борющемся со свирепым штормом в глубокой тьме, с участием многочисленных верующих, преодолевших духовно свои немощи и страхи. Молебен кончился. Кто-то вдруг принес мне бокал шампанского и просил выпить за здоровье капитана корабля. Я выполнил эту просьбу и, несмотря на грохот и стукотню от железной качки, заснул, сидя на диване. Проснулся я довольно поздно. В иллюминаторы парохода светило солнце. Качка уменьшилась. Океан волновался, но уже успокаивался. Пароход шел своим курсом на Южную Америку. Матросы ликвидировали последствия шторма в различных частях корабля. Около меня сидела жена и с тревогой посматривала на меня. Я вначале не понял, в чем дело, но, взглянув в зеркало, понял, что шторм даром не прошел. У меня вдруг разлилась желчь, и меня немедленно забрали в пароходный госпиталь на постельный режим и строгую диету. В госпитале я обнаружил несколько человек, получивших ушибы, поломки конечностей во время шторма. Моим соседом по койке оказался профессор медицины доктор Федор Васильевич Вербицкий, живший в Югославии, спасавшийся, как и все, от советчиков. Мы разговорились, даже подружились, и ничего не предвещало, что в будущем, по приезде в Аргентину, мы станем непримиримыми противниками. Вербицкий будет председателем русской колонии в Буэнос-Айресе, взявшим курс на ничем не сдерживаемую монархическую пропаганду, а я буду редактором независимой русской газеты, весьма скептически относящейся к позиции русской колонии, с моей точки зрения, не совсем своевременной. В Аргентине скопилось около 300 тысяч старых просоветских эмигрантов, и начинать надо было совсем не с восхваления монархического строя и царской семьи. Но это будущее. А пока мы лежали в кроватях и обсуждали пути и захолустные дороги, по которым шла мировая история последнего времени.
Из воспоминаний священника Дмитрия Константинова. Именно монархические взгляды и легли в основу газеты «Наша страна». У ее истоков стоял Иван Солоневич, тот самый легендарный Солоневич, который в 30-е годы бежал из Соловецкого лагеря через Финляндию в Париж, а затем в Болгарию. Автор знаменитой книги «Россия в концлагере» – одного из первых свидетельств сталинского террора. Советская агентура много лет охотилась за Иваном Солоневичем. Однажды в Софии в редакции «Эмигрантской газеты» взорвалась бомба. Она предназначалась Солоневичу, но погибли его жена и ребенок. После войны Солоневич перебирается в Буэнос-Айрес и основывает «Нашу страну». В юбилейном номере газеты ее давний сотрудник Татьяна Мартынова пишет.
Первый номер «Нашей страны» вышел 18 сентября 1948 года. Трудно было Ивану Лукьяновичу Солоневичу начать дело безо всяких средств, только что приехав в Аргентину из разоренной Европы. И писатель не смог бы долго продолжать издание, если не прибыл бы вслед за ним в Буэнос-Айрес такой идейный, неутомимый помощник, как Всеволод Константинович Дубровский. Чрезвычайно энергичный человек, он сейчас же составил план борьбы за существование национального издательства. Ему тотчас же удалось восстановить связь с бывшими представителями газет «Голоса России» и «Нашей газеты», издававшихся Солоневичем в Болгарии, и те деятельно отозвались на призыв. Номера нашей страны замелькали по всему свободному миру. Эмигранты, покинувшие Советский Союз во время Второй мировой войны, жадно тянулись к газете, хотя и не могли ее поддержать материально. То же самое повторяется и сегодня в России. Газета пользуется популярностью, но платную подписку организовать там немыслимо. Редакция, насколько может, распространяет газету безвозмездно. Это определило удел газеты, ее материальную бедность. Но бедность эта, отсутствие спонсоров, дала нашей стране неоценимое богатство, ее независимость. Заполняемая поначалу почти сплошь Иваном Лукьяновичем, в скором времени газета обросла талантливыми сотрудниками, присылавшими свои статьи изо всех концов русского зарубежья. Жена Дубровского, еще совсем юная Татьяна Владимировна, также участвовала в издании, переписывала рукописи на машинке и делала корректуру. Число подписчиков стало увеличиваться с каждым днем. Было время, когда газету читали 9-10 тысяч человек. Благодаря стараниям Дубровского, помимо номеров газеты, стали выходить и книги самого Солоневича, Бориса Ширяева, Бориса Башилова, Алексея Ростова, Николая Кремнева, Николая Былова, Николая Кусакова и других авторов-монархистов. Главным же достижением в этой области был выпуск в 5 книжках капитального труда основателя газеты «Народная монархия».
Советским агентам все же удалось добраться до Солоневича. Его смерть была загадочной, но никто не сомневался в преступной подоплеке. Татьяна Мартынова в юбилейном номере газеты.
В 1953 году, после внезапной смерти Ивана Лукьяновича, человека незаменимого, ярчайшего полемиста, на котором, казалось, держалась главным образом притягательность газеты, Дубровскому все же удалось сохранить нашу страну, оставаясь верным основным вехом мышления ее основателя. В настоящее время Николай Казанцев, помимо редактирования, ведет обширную переписку с сотрудниками и единомышленниками газеты, пересылает в Россию монархическую и историческую литературу. Отягощенный многочасовой ежедневной работой в аргентинском телевидении, он пишет заметки, либо правит или корректирует статьи для нашей страны в немногочисленные свободные минуты, вплоть до того, что делает это даже сидя за рулем своего автомобиля на ходу. В заключение поздравляю издателя Киреева и редактора Казанцева с 50-летним юбилеем и желаю им с Божьей помощью успешно продолжать идейную борьбу за веру, царя и Отечество.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Печать русского зарубежья. Ежедневная газета «Вести», Тель-Авив, главный редактор Эдуард Кузнецов. По четвергам выходят с рядом дополнений. Одно из них – «Окна». Литература, искусство, интервью. Евгений Берлинг, геолог и журналист, недавно переехавший с Дальнего Востока в Израиль, рассказывает в «Окнах» о поисках лагерных документов на Колыме. В Магаданском областном архиве МВД он обнаружил личное дело номер 662 Осипа Мандельштама. Газета «Вести» публикует фотографии арестованного поэта, обложку дела и документы о смерти.
Положен в стационар 26 декабря. Мы, ниже подписавшиеся, врач Крисанов, дежурный медфельдшер Дишкян, составили настоящий акт о смерти умершего в больнице ОЛП Свитл НКВД ОЭ Мандельштам. Осужден особым совещанием 2 августа 1938 года, статья «Контрреволюционная деятельность», срок 5 лет. Последнее место жительства – город Калинин. Причина смерти – паралич сердца, атерокардиосклероз. Ввиду ясности смерти труп вскрытию не подвергался. Подписи. Дата – 27 декабря 1938 года.
Евгений Берлинг приводит в газете «Окна» еще один документ из дела номер 662.
Я, старший дактилоскоп ОУР РО УГБ НКВД по Дальстрою Аверьянов, произвел с лечения с отождествленными пальцы отпечатками, снятых на дактокарте, умершего 27 декабря 1938 года, заключенного, числящегося в санчасти ОЛП, согласно ротной карточке под фамилией Мондельштам Осип Эмильевич, с пальцы отпечатками на фактокарте, взятой из личного дела номер 117-794. Оказалось, что строение папиллярных линий, узоров и характерных особенностей пальца отпечатков по обеим сличаемым фактокартам между собой совершенно тождественны и принадлежат одному и тому же лицу.
Материал Евгения Берлинга «В окнах», приложение к «Тель-Авивским вестям», содержит ряд фактов и наблюдений об отношении нынешней магаданской администрации к историческим документам. Одно лишь дополнение. Все справки из личного дела Осипа Мандельштама, медицинские свидетельства, фотографии арестованного и даже обложка личного дела никак не могут считаться находкой журналиста Берлинга. Возможно, редакции «Окон» было неизвестно, что все это воспроизведено уже 6 лет назад в документальной книге Эдвина Полиновского «Гибель Осипа Мандельштама». Впрочем, в книге малотиражной. Она была издана в Париже сыном известного Гржебина. Печать русского зарубежья. Передачу подготовил и вел Иван Толстой. После кратких объявлений на «Волнах свободы» мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Пусть все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад». «Поверх барьеров. Гамбургский счет. Итоги русской литературы 20 века». В Нью-Йоркской студии Александр Гейнис в беседах с Татьяной Толстой предлагают свой канон русской классики. Тема разговора Юрий Олеша. Старый женский мир и новый мужской. Олеша как предсказыватель мира. Машина – метафора убийства. Впервые в эфире 13 марта 1999 года.
Стоит взглянуть на календарь, чтобы понять, пришла пора итогов. Нам повезло, мы готовимся встретить тот редчайший в истории момент, когда хронологическая черта отделит третье тысячелетие от второго. Но пока этого не произошло, мы, прозаик и публицист Татьяна Толстая и я, ведущий этой программы, хотим воспользоваться последними месяцами доживающего свое 20 века, чтобы подвести итог тому, что мы больше всего в нем любили – отечественной словесности. Собрав по гамбургскому счету, то есть согласно критерию стилистического мастерства и языковой пластики, лучшие, на наш взгляд, образцы русской прозы, мы расположили их не столько в хронологическом, сколько в художественно-логическом порядке. Каждому из этих произведений посвящается ежемесячная передача, построенная в жанре свободной беседы. Ну а теперь, договорившись о правилах проведения этого прощального парада, отправимся в путь. Предметом нашей первой беседы был рассказ Ивана Бунина «Чистый понедельник». Второй – роман Набокова «Дар». Сегодня мы обсудим книгу Юрия Олеши «Зависть». Этот короткий роман, написанный в 1927 году, рассказывает о борьбе двух братьев – коммуниста-хозяйственника Андрея Бабичева и контрреволюционного фантазера и шарлатана Ивана. Между ними, разрываясь от противоречивых чувств, мечется протагонист автора с высокопарной и низкопробной фамилией Кавалеров. Схематически построенный, идейно неубедительный и стилистически восхитительный роман «Зависть» – самый яркий и самый непонятный шедевр орнаментальной юго-западной прозы.
Интересно, что Олеша родился в 1899 году, то есть так же, как и Набоков. Как расходятся пути писателей. Один писатель уехал и подытоживает, как мы говорили в прошлой передаче, русскую литературу и русскую историю, историю русской словесности. Другой начинает метаться между восхитительным для него и неясным, непонятным западным миром. Для него Европа – это конец всех стремлений. Речь не идет даже об Америке. Нет, Европа. Его герои стремятся в Европу. И старым миром, который также совершенно восхитителен, от которого он не может избавиться. Он пытается натянуть вот эти две вещи, стянуть эти две струны вместе, и не работает ни та, ни другая. Ни старый, ни новый.
Олеша – вообще история блестящего провала. Именно потому, что он так блестящ, именно потому и провал его так замечателен. Я думаю, что мы с вами выбрали Олешу именно потому, что в нем чувствуется надлом русской литературы, нечто трагическое в ее развитии. Это неудавшийся ход, это оторванная ветвь. И сам Олеша – это писатель, который, в общем-то, не состоялся. На мой взгляд, Олеша – это Набоков со знаком минус. Это Набоков, который остался в России и пытается приспособиться к новой жизни искренне, в отличие от всех остальных. Мне кажется, что Олеша вообще был покладистым человеком. Он страстно хотел полюбить то, что полюбить невозможно. Он хотел полюбить машину, строгого юношу Володю Макарова. Он обожает нечто такое, что любить нельзя. Я понимаю, что произошло. Дело в том, что в те времена, в 20-е годы, многие старались полюбить машину. Я смотрел однажды фильм Дзиги Вертова, где показывали, как работают женщины на фабрике, изготовляющие папиросы. Он восхищается движениями, механическими движениями женщин, работающих на конвейере. Они красивы, они совершенны, они грациозны. Только бессмысленно. Это машина, а не человек. И вот Олеша пытался полюбить эту машину. Конфликт человека с машиной, конфликт Олеши с миром, который представляет машина, с механическим и бессмысленным миром, и составляет трагическую нелепицу этого романа.
Да, Олеша не преодолел свой материал, при том, что он, конечно, совершенно изумительный мастер слова, изумительный. Он не преодолел свой материал, в отличие от Набокова, который преодолел все и подмял все под себя. Набоков полностью контролирует любую тему, которую он на себя взвалил. Ему всякая ноша легка. У Олеши происходит поразительная вещь. Он, мне кажется, совершенно ясно из текста, из качества текста его романа, всей душой, всеми печенками, всеми потрохами, он, конечно, в старом мире. Он все свои запасы поэзии, которые накопились в его душе, выливает щедро на своих нелепых героев, на и Ивана Бабичева, и Кавалера. В то же время он чувствует, что это нехорошо. Поэтому он все время бьет себя по рукам. Поэтому он все время заставляет своих героев унижаться перед колбасниками. Вот каким языком думает сам Кавалеров о еде, о приготовлении пищи.
Ты, молодая жена, варишь для мужа суп. И лужице супа отдаешь ты половину своего дня. Мы превратим ваши лужицы в сверкающие моря. Щи разольем океаном. Кашу насыплем курганами. Глетчером поползет кисель. Слушайте, хозяйки, ждите. Мы обещаем вам, кафельный пол будет залит солнцем, будут гореть медные чины, Лилейной чистоты будут тарелки, молоко будет тяжелое, как ртуть, и такое поплывет благоухание от супа, что станет завидно цветам на столах.
А вот какой язык использует Андрей Бабичев, видный партийный деятель, для описания приблизительно того же. Головы и бараньи ножки при помощи электрических спиральных сверл, автоматически действующих очистительных машин, газовых опалочных станков, резальных машин и шпарильных чанов перерабатываются на пищевые продукты. Технический костяной жир, очищенный волос и кости разнообразных изделий.
Знаете, мне кажется, что я нашел источник романа «Зависть». Однажды мне попалась на глаза брошюрка 23-го года под названием «Долой частную кухню». Там было написано примерно то же самое, что в романе Олеши «Зависть». Речь там идет о том, что женщину нужно убрать с кухни, потому что, как там сказано, ржавеет она на кухне только, как машина. И вся идея автора этой брошюрки заключалась в том, что человек – живая машина, и пища – топливо для нее. Кроме этого, на основании параллели между человеком и машиной устанавливается по методу некого профессора Славцова универсальный прескурант пайков – количество калорий, положенных рабочим разных специальностей. Например, учителю положено 2600 калорий, а переносчику кирпича – 8900 калорий. Вот примерно это стиль Бабичева, который так непонятным образом вкраплен в этот роман.
Нужно еще заметить, что замечательная, потрясающая фраза, которую помнит всякий, кто хоть когда-либо читал роман «Зависть», а именно: «Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев», идет непосредственно перед этим страшным описанием приготовления колбасы. На колбасе, собственно, построен весь роман, как на стержне. Колбаса является стержнем романа. Непосредственно после фразы о цветах и листьях говорится: «Так, собираемая при убое кровь может быть перерабатываема или в пищу для изготовления колбас, или на выработку светлого и черного альбумина, клея, пуговиц, красок, землеудобрительных туков» и так далее, и так далее, и так далее.
Именно поэтому так приятно следить за Олешей, когда он отходит от своего вымученного конфликта и возвращается к тому, что ему давалось лучше всего, к бессюжетной прозе. Прелесть Олеши, конечно, заключалась не в романе, а в том, из чего он состоит, в словесной ткани. Шкловский написал, что Олеша сначала написал роман, а потом пишет черновики к нему. Эти черновики стали лучшим, что создано было Олешей. Вот эти вот отдельные прекрасные фразы, которые мы повторяем уже столько лет.
Есть еще один элемент романа, который в советском литературоведении, по-видимому, не обсуждался, но который совершенно очевиден сейчас, когда мы из конца 20 века смотрим на этот текст. Конечно, этот роман глубоко эротичен и весь построен на огромной эротической метафоре. Как я уже сказала, стержнем романа является в буквальном и переносном смысле этого слова колбаса. Вот описание колбасы.
Представьте себе обыкновенную вареную чайную колбасу. Толстый, ровный, округлый брус, отрезанный от начала большой, многовесной штуки. В слепом конце его, из сморщенной и связанной узелком кожи, свисает веревочный хвостик. Колбаса как колбаса. Весу, вероятно, немногим больше кило. Вспотевшая поверхность, желтеющие пузырьки подкожного жира. На месте отреза тоже сало имеет вид белых крапинок.
Если вспомнить, что Анечка Прокопович, любовница Кавалерова Ивана Бабичева, сравнивается тоже с колбасой, про нее сказано, ее можно выдавливать как ливерную колбасу, то фридийский мотив этого романа настолько очевиден, что мы не можем разобраться и без Бориса Парамонова.
Третий выпуск специальной программы «Гамбургский счет». Предмет сегодняшней беседы – роман Юрия Олеши «Зависть».
Самая интересная фигура романа «Зависть», на мой взгляд, Иван Бабичев. Это шут-провокатор, архаист-консерватор. В прошлом, как мне кажется, он связан с Розановым. А в будущем с Остапом Бендером и компанией Воланда. Иван, защитник вечного порядка быта, ходит с подушкой, как коровьев с примусом. Девизом Ивана Бабичева, а может быть и всего романа, являются слова пули застревают в подушке. Вот где, по-моему, ключ к зависти.
Мне кажется, что старый мир и новый мир, которые без конца противопоставляются в тексте этого романа, скорее нанизаны на какие-то фрейдистские ассоциации, потому что старый мир женственен, плаксив, сентиментален, высокочувствителен и олицетворяется подушкой. Машину, которую изобретает Иван Бабич, существует только в его воображении. Этой машины нет, она страшна. Когда описывается машина, то это одно из самых страшных мест в романе, как огромное насекомое, которое не подчиняется своему создателю, летает, садится, убивает, пронизывает, прокалывает, нанизывает на свое жало, как некая оса. Но она имеет женское имя Офелия, и даже просто это существительное женского рода. Машина же, воплощенная в камень, огрузлая, тяжелая машина брата Андрея Бабичева, называется «Четвертак». То есть это фабрика-кухня, которая производит эти страшные колбасы. Новый мир, мир мужской. Это футбол, это женщина-мальчик Валентина, которая даже не похожа на женщину. Это подросток.
Она похожа на шахматную фигурку. Она не живая, да, не мягкая.
Она не мягкая. Она коротко стрижена, как мальчик. И идет длинное описание ее ног. Это ноги подростка, еще не осознавшего свою женственность. Это ноги, потертые в мозолях от того, что она становится на колени, от того, что она занимается спортом, она в трусах. Это мальчиковый мужской мир. Новый мир – это мир мужчин. Старый мир – это мир женщин.
Однако пора бы нам поговорить о главном у Олеши, о метафорах. Именно они сделали славу Олеши, и именно к ним мы возвращаемся, когда вспоминаем этого писателя. Знаете, я каждый раз, думая об олешинской метафоре, прихожу к выводу, что единственное, чего Олеша не делал, так это не писал метафор. Метафора – это когда что-то похоже на что-то. Но скажите мне, пожалуйста, на что похожа ветвь, полная цветов и листьев? Ведь на самом деле это не похоже на девушку. На самом деле это похоже на дриаду, на девушку, которая превратилась в дерево. То есть, что я хочу сказать? Метафора Олеши не метафора, а метаморфоза. На самом деле он описывает что-то, что превращается в нечто другое. Замечательный момент. Иван Бабичев проповедует в пивной. И дальше сказано следующее. «Говорил он, стуча кружкой по мрамору, как копытом». Угу. Не похоже. Когда кружка бьет по мрамору, это не похоже на копыта. Но тут же возникает образ дьявола, образ черта. Иван Бабичев как черт. И мы сразу вспоминаем Воланда. Я, во всяком случае, не могу без этой ассоциации обойтись. То есть метафора Олеши специфическая, она ни на что не похожа. Именно эта метафора, ставшая метаморфозой, делает его уникальным автором нашей словесности.
Кроме того, такие, например, метафоры, выражения, как «щеки, похожие на колени», делает совершенно невероятную вещь, потому что не только показывает округлость и внешние формы этих щек, но мгновенно низводит лицо, опускает его, резко бросает вниз к нижней части туловища. То есть мы получаем больше, чем метафору. Мы как бы просили метафору, но мы получаем много больше от этого. Или такие очаровательные мелочи. Он взял флакон, щебетнула стеклянная пробка. То есть мгновенно птицы, сад, весеннее, летнее утро и так далее. Эти поразительные вещи, которые он набрасывал, как будто бы у него был совершенно неизрасходованный их запас. Такое ощущение, что он может абсолютно...
Лавка метафор, как он и говорил.
Депо метафор еще тоже. У них такое было выражение, но как раз лавка и депо относятся к разным метафорическим кодам. Депо – это машины, это будущее, это трамвай, паровоз, вагон, наш паровоз вперед лети, вот эти механистические коды. А лавка – это предмет старого мира. Лавка, сад, разнообразие бесконечное, либо тарифицированное, как в магазине, либо совсем не поддающийся никакой классификации, как, скажем, в саду. Садом является весь прежний мир. В общем, даже этот роман можно рассматривать тоже в рамках старой метафоры изгнания из рая.
Самое странное, что это роман, в котором конфликт не разрешен. Мы не знаем, на чьей стороне автор, мы не знаем, кто победил, и мы даже не уверены, что это интересно автору. Олеша представляется мне автором не фильма, не книги, а диафильма. Знаете, когда стоп-кадры останавливаются действия, чтобы показать нечто красивое, нечто нарядное. Поэтому «Ни дня без строчки» – наиболее органическая книжка для Олеши. Это кусочки. Олеша пересказывал мир. Он вообще был гениальным пересказывателем. И в этом есть, если хотите, нечто писательское изначально, потому что писатель пересказывает мир тем, кто не может его увидеть. Олеша им помогал.
Да, это верно. И я думаю, что немота Олеши, которая, как известно, наступала и, наконец, наступила, она была связана именно с тем, что он вынужден был входить, сам себя загоняв, в довольно узкое жерло бедных метафор, связанных с техникой. Их не так, в принципе, может быть много. Он от метафоры органики, то есть сада, биологии, неприятное широкое слово, но тем не менее я имею в виду все живое, птицы, черви, вся живая природа шевелящаяся, он вынужден был войти в рукотворное, в то, что делают люди. Четвертак, депо, машины, любые механизмы. Он умирал, как живое существо, входящее вот в этот металлический мир. Поэтому «Зависть» остается, в общем, наверное, лучшим его романом. Он дальше ушел в выражение, он ушел в разбитые на части осколки какого-то старого мира и заглох к концу своего творчества.
Трагическая немота Олеши, на мой взгляд, является следствием именно того конфликта, о котором вы говорите. Машина не годится для материала, для метафор. Машина не живая, она неорганичная. И как бы Олеше не нравилась машина, как бы ему не нравились строгие юноши будущего мира, он не находил для них слов. Как бы искренне он не стремился в этот красивый, механический, утопический мир, его не пускала туда красота русской речи. Интересно, любимым писателем Олеши был Герберт Уэллс.
Это поразительно, потому что Герберт Уэллс как раз без конца писал гимны машинам. Машины могут разочаровывать его, но он стремится к ним всем своим существом. Он даже видит будущее в машинах. Машина времени, которая переносит человека, пусть во все такое же, но тем не менее другой мир, мир будущего. Для Герберта Уэллса, но он принадлежит к более раннему поколению, для него машина есть некоторое обещание. Для Олеши машина есть убийство той природы, которой он принадлежит всем своим существом. У него, если просматривать, просто листать «Зависть», то видно, что все вещи живые, все вещи старого мира живые. Например, я, поднимая голову, вижу, как буфет смеется. Или ваза, стоящая на подставке, она просвечивает нежной кровеносной краснотою. Она напоминает фламинго, ваза совершенно живая. Или все тот же сад. Напротив, внизу сад. Тяжелый, типичный для окраинных мест Москвы, деревастый сад, беспорядочное сборище, выросшее на пустыре между трех стен, как в печи. То есть к саду еще добавляется метафора печи. Он растет, как хлеб на дрожжах.
Поразительно, что Олеша пытался полюбить то, что он полюбить не мог. И искренность этого порыва создает истинный конфликт в его творчестве. Настоящий конфликт – это не между старым и новым миром, а между миром, который полюбить нельзя, и миром, который нельзя не полюбить. Однако нам пора перейти к традиционному вопросу, которым заканчиваются все наши беседы. Чего до Олеши не было в русской литературе?
Можно смотреть на это так. До Олеши в русской литературе не было того страшного разрыва, который он обозначил в «Зависти». Этот разрыв еще свидетельствует о смятении человека, о его как бы пританцовывание, он немножко стремится вперед, потом он бегает назад. Ему это еще разрешено. Еще за это его не посадят, не накажут. Там уже страшные приметы будущего. Там совершенно спокойно, как нормальная вещь, появляются агенты ГПУ, которые арестовывают героев, а потом их отпускают. То есть они становятся отвратительно органическим элементом жизни. Это нормально. Человек болтает в пивнухе, и к нему приходит агент ГПУ, который допрашивает его о его глубоко личной внутренней жизни и склонности к романтизму. Вещь довольно страшненькая. Но вот несоединимость надвигающегося будущего и прелести уходящего прошлого обозначена Олешей буквально как овраг, как разрыв, как лопнувшая земля, как разошедшиеся в разные стороны пласты нашего существования. Ни у Набокова, ни у Бунина, конечно, такого разрыва нет. Они гладкие, органические, несмотря на свою эмиграцию, может быть, трагедию эмиграции писателя. Олеша, оставаясь на просторах России, переживает этот разрыв, он проходит прямо через его писательское сознание, через его слово, через все его мысли.
Знаком этого разрыва является, собственно, проза Олеши, ее бессюжетность. В этом мире не остается места для сюжета, то есть для осмысленного поведения. Тут может быть только фрагмент, только разрыв сознания. И именно эту ситуацию Олеша использовал гениально. Ведь в чем прелесть всякого художника? В том, что он болезнь. в том, что он свое страдание, в том, что он свои комплексы использует не во вред, а во благо, в том, что он делает из этого литературу. Олеша создал из бессюжетности, трагичной бессюжетности русской истории, он создал гениальные, красивые фразы. Иван Бабич у него говорит: «Я люблю говорить красиво, и этого отобрать нельзя». Олеша говорил красиво. Эти красивые фразы, они создали новую литературу, литературу, которая, как вы говорите, пританцовывает между стихами и прозой. И этот танец, этот балет метафор, мне кажется, самым главным у Олеши. В конечном счете, конфликт в наше время между человеком и машиной кажется смешным. Мы давно пережили юношеское увлечение 20 века механической цивилизации. Это кажется уже и неинтересным. Остались только осколки, ослепительные, как кусочки витражей, сквозь которые герой Олеши смотрит на мир. Из этих кусочков было создано все лучшее в нашей поэтической прозе. Прозе Пастернака, или Цветаева, или Мандельштама. И это бессюжетная, бесконфликтная проза красивых слов – и есть то, что Олеша оставил нам наследство.
Балет над пропастью.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушали третий выпуск специальной программы «Гамбургский счет». Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» вел Александр Генис.
Программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили: Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди
в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. Расширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. Поэтому надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок. Да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные. Скороспелки, саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на этих гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Слушковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Достали нот, баса, альта, две скрипки и сели на лужок под липки пленять своим искусством свет. Эти стихи из басни «Крылова квартет» мы знаем с детства. Но мало кто знает, что Крылов был автором популярных оперных либретто.
Но чего мне думать более? Весела ведь жизнь и поле. О, Европе нам правда.
Подробнее о Крылове, либреттисте и драматурге в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».